Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня программа посвящена традициям свадьбы или о том, как проводилось венчание на Руси. Не секрет, что русская культура богата на свадебные традиции. В давние времена свадебная церемония была важным событием, которое проходило по определенному плану. Некоторые из традиций забылись, другие, наоборот, сохранились, а третьи видоизменились. Подробнее о свадебных традициях и о том, как раньше готовились к венчанию, расскажет Наталья Николаевна Успенская, методист отдела комплектования и хранения фондов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Наталья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Предлагаю вам сегодня поговорить о том, как невеста выбирала свое платье и что самое главное было в образе невесты.
Ответ очень простой. Невеста никогда не выбирала себе платье. Платье привозил жених. Платье выбирал жених, это была его обязанность. Туфли, платье, цветы и ленты – это выбор жениха.
Ну, по логике, что все-таки как мужчина может выбрать женщине платье?
Во-первых, главное, чтобы оно нравилось ему, а во-вторых, размер он примерно знал. Там тетки помогут, крестные его.
А платье покупалось именно шилось?
Шилось или покупалось, это не очень важно. Важно, что оно было из покупной ткани обязательно, не из домотканины. Домотканина – это была повседневная одежда, а нарядное платье – это было купленное, его так и называли товар.
На венчание под одежду невеста надевала рубаху из домотканного полотна. Также она начинала украшать и вышивать свои наряды еще до того, как определялась дата венчания. Портные в те времена не уделяли внимания женской талии. Самое узкое место сарафана или платья находилось вверху, в районе груди, а самое широкое – у земли. Часто украшали платье разноцветной вышивкой. Сейчас свадебные магазины, салоны пестрят новинками мод, где платья пышные, с подъюбниками, которые нужно одевать, где много поездок, страз и прочих рюш. Вот как раньше наши прабабушки, прадедушки, прапрапрадеды, наши предки относились к аксессуарам и к украшениям на платьях?
В каждые времена была своя мода. Когда-то это были сарафаны, они ничем не украшались, праздничные, там, с позументом. У богатых было золотое шитье. Потом их сменили парочки городские, на парочках там рюшки бывали. Бывали платья с длинными хвостами, широкие, с фанбарой, с кружевами. Какая была мода, так и шили.
Я посетила вашу лекцию, вы говорили о том, что нужно было одевать специальный венок голову невесты. Вот что он символизировал?
Принято было надевать на голову цветы, и в традиционной культуре вопросы «что, зачем, почему» никогда не будут сопровождаться ответами, потому что традиционная культура, она сама себя не рефлексирует, не осознает, и на все вопросы всегда говорят «так заведено». Это традиция, это просто передается по принципу «делай, как я».
Символики не было в этом?
Никто в народной культуре символикой не озадачивается никогда.
И вот венчальные иконы, они передавались от мамы с папой, или мама-папа готовили иконы, то есть где-то заказывали, покупали и отдавали молодым? Вот как вопрос с иконами решался на венчании?
Ну, икона была для молодых все-таки своя, потому что ту, которую мама дала будущей свекрови или будущей теще, конечно, они их не отдавали никуда, это была их икона. И они не оставались сами без иконы, отдавая ее своим детям. У детей были свои иконы, другие.
Правда, что родители даже готовили семейный иконостас, то есть заказывали иконы святых своих детей, то есть Богородица, Иисус Господь и святые семьи.
Никогда с таким не сталкивалась. За 40 лет экспедиционной практики никакой такой оказии не случилось, чтобы мы такое узнали.
А как принято было наряжаться жениху? То есть это всегда костюм?
Это всегда мода по-своему. То есть когда модно было лапти, наверное, ходили в лаптях. Когда стали модны сапоги, стали ходить в сапогах. Когда модно стало ходить в фуражки, стали носить фуражки. Косоворотка, значит, косоворотка. Что в этот момент принято носить на селе, то и носили.
Платок на венчание или фата?
Ни платок и ни фата невеста венчается с распущенными волосами.
А почему с распущенными? А вот сейчас нам нельзя даже в храм приходить вот без покрытой головы.
Ну, мы как невеста, наверное, в храм больше одного раза не ходим. Я не знаю, почему. Это вопрос не ко мне. Раньше венчались всегда с распущенной косой. Жених расплетал накануне венчания невесте косу одну. Она венчалась с распущенными волосами. На голове у нее были цветочки, вот эти восковые, венок. И когда она приезжала в дом жениха, ей делали уже бабью прическу. Делили на две косы.
А почему именно пробор надо было сохранять? И я слышала, что вот этот пробор нужно сохранять.
В местностях было так заведено, что вот как пробор сделали тебе во время свадьбы, так ты потом голову моешь. Сначала одну половину помыла, чтобы пробор не нарушать, потом другую. Вот некоторые старые люди так рассказывают. Но это не повсеместная практика.
В этом есть особый смысл, почему так берегли, нельзя было просто...
А смысл вам никто никогда не скажет в традиционной культуре. Там говорят, так заведено.
Расскажите о том, что было с прической после замужества. Это всегда прикрытая голова, всегда хвост, пучок, шишечка, вот что это такое?
Голова всегда прикрытая. Это или волосы, завитые в кувку, так называемую, или разделенные на две косы, которые увиты вокруг головы. Но поверх или шапочка сорока из тонкой ткани, или платок.
А как крестили детей?
Крестить старались как можно раньше, особенно если ребенок больной, чтобы он не умер некрещенным. Обычно через неделю уже крестили ребенка. Ну, хотят немножко подождать, пока мать окрепнет или еще что-то там, по каким-то семейным обстоятельствам. Ну, ждут месяц.
А что было принято дарить на свадьбу?
Дарили им как паре. То есть им как паре уже после свадьбы на второй день дарили деньги, материал, пеленки, одеялка для ребенка будущего, что сейчас может быть как угодно. В традиционной культуре им дарили как паре.
Свадьбой в прямом смысле этого слова считалось венчание в церкви. Сейчас этот обряд можно назвать дополнительным к официальной росписи, но раньше было совсем по-иному. Тот, кто венчался, официально считался мужем и женой. Во время таинства молодожены закрепляли свое решение о создании семьи в глазах у самого Бога. Когда молодые выходили из церкви, гости осыпали их зерном, овсом. Так друзья и родственники желали супругам достатка и благополучия. Сейчас вместо зерна используют рис, мелкие монетки, лепестки роз, но традиционный русский свадебный обряд уже потерял свой изначальный смысл. А как отмечали первый год свадьбы? Он назывался ситцевым.
Он никак не назывался, его никак не отмечали. Это все из газет.
Не ситцевый первый год.
Да он вообще не отмечался никогда. Представьте себе, что люди в то время даже не знали свои дни рождения. У меня у мамы день рождения написан просто потому, что 1 мая был праздник. На самом деле 7 апреля. Тогда было неважно, когда у тебя день рождения. Никто не отмечал дни рождения. Никто не дарил подарки на день рождения. Никто тем более не отмечал годовщину свадьбы. Никогда. Никак ее не называл. Все было гораздо проще. Никаких символов, никаких специальных названий, никаких специальных подарков. Вот что нужно для хозяйства молодым, то им подарят. Положат 6 ложек. Хорошо. Кастрюльку хорошо. 2 отреза ткани. Прекрасно. Одеялка новая. Это все общее.
Самая любимая часть всех присутствующих на свадьбе – это застолье. На Руси его устраивали родители жениха, причем к приготовлению угощений могли привлекаться не все знакомые женщины. В приоритете было накормить всех, кто придет на свадьбу. Празднование длилось по-разному – один день или целая неделя. Поэтому у родителей жениха было много забот и расходов. Мне лично интересно, какой был стол после венчания. Сейчас священники разные рекомендуют. Кто-то советует после венчания, наоборот, в узком семейном кругу посидеть, попить чай. А кто-то говорит, что должен быть пир, ну, должно быть торжество с песнями, плясками. Вот мнения разделяются, как было раньше.
В культуре нет слова «должен». Там есть слово, как у нас принято и как мы хотим. То есть хотели собраться большой семьей, был достаток, собирались 50 человек. Не было достатка, собирали ближнюю родню, там человек 20, посидят, чай попьют. У кого какой был достаток? А так-то традиционные блюда были, да, гусь, блины, хворост, обязательно выпечка, пироги.
Были ли те продукты, которые запрещены?
В пост есть продукты, которые запрещены. Кем могут быть запрещены продукты вне поста? Никем. Что хочешь, то и ешь.
Посетила вашу лекцию и узнала, что раньше нельзя было родителям присутствовать на венчании. Это же очень обидно, если мама с папой не придут на торжество дочери или откуда, на таинство дочери.
Откуда берутся такие обиды? Не позвали в игру. Что за детская позиция такая? Не принято было родителям ездить в церковь. Это делали крестные родители.
А если
крестная
нет?
Крестная мать, крестный отец. Как это нет?
Ну, допустим, ушли из жизни крестные. И вот.
Ну, кто-то остался из крестных, кто-то заменяет их. Все равно это духовное родство.
Нельзя было даже приходить к концу маме.
Слово нельзя. Родители не ездили в храм. Они просто оставались дома, родители невесты. А родители жениха в это время готовились встречать молодую пару. Они сидели по домам, занимались своими делами. На венчание ездили крестные, дружка, Тысяцкий. Ну и подружка невесты, и друг жениха, да.
И сколько длилась свадьба по времени?
Сколько денег есть, столько длилась. Нет денег, делали свадьбу убегом. Как бы невесту сразу отдавали жениху, через месяц делали чаепитие. Есть деньги, гуляли неделю.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью о свадебных традициях. Я беседовала с Натальей Николаевной Успенской, методистом отдела комплектования и хранения фондов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.
Спасибо вам за интервью. И ваши добрые слова всем тем, кто, ну, может быть, сейчас собирается выходить замуж, жениться и думает, как же бы ему сделать свадьбу традиционной, интересной, фольклорной. Вот что хотите пожелать?
Ребята, я восхищаюсь вашим мужеством. Все, кто готов создать семью и воспитывать детей, они вообще совершают какой-то героический, немыслимый поступок. Я желаю вам мужества, удачи в этом всем и делать все так, как вы хотите.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.